2 Коринфянам 6:9. Мы неизвестны, но нас узнают. По каким признакам нас узнают? Как мы думаем? Какие надо иметь признаки христианина, чтобы его узнали? Поведение, речь, одежда, еще образ мысли из речи видно. Друзья, пусть нам поможет сейчас Иаков. Конечно, бывает так, что, ну, может быть, редкие случаи, но бывают, что мы хорошо известны, но нас не узнают. И так бывает. Но желание Господа, чтобы было, мы неизвестны, но нас узнают. Где бы мы ни появлялись, но нас должны узнавать. Если не узнают, тогда Иаков нам поможет разобраться в нашем состоянии. Иаков, 3 глава, 17 текст. Мудрость, сходящая свыше, имеет 8 качеств, из которых скромность на 3-м месте. 3:17. Мудрость, сходящая свыше, то есть от Бога, да? Если вот эти качества есть, то это точно от Бога. А если какие-то другие качества, это уже не от Бога. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. Во-первых. Ну, это самый первый признак. Иаков поставил это качество на первое место. Вот. Во-первых, чиста, а потом мирна, скромна. Мы сегодня поговорим о скромности. Вот. И потом еще до конца 8 этих качеств. Послушливая, это уже потом полна милосердия, добрых плодов, беспристрастно, нелицемерно. А вот на 3-м месте скромность. Друзья, как мы думаем, что такое скромность? Как мы дадим определение, что такое человек скромный? Вот в книге «Исход» определение не дается, но можно составить себе представление, что такое скромность в Божьем плане. Исход 26, 7 текст. Как выглядела скиния снаружи? «И сделай покрывало, вот и для этой скинии, из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию». Друзья, как козья шерсть выглядит? Очень красиво? Нет, да? Ну, коза есть коза. Или козел. Друзья, но вот эти вот покрывала, вот это и вот скромные покрывала, что они скрывали? А скрывали такой блеск. Там в середине в скинии все серебро, все золото, медь полированная, все блестит. И эти покрывала скрывали еще внутренние покрывала, где Господь говорит, сделай скинию из 10 покрывал крученого виссона. Это белоснежный виссон, глаза слепит. Это скрыто козьей шерстью. Покрывало из голубой, пурпуровой, червленой шерсти. Это все скрыто. Друзья, скромность – это скромный или скрытый, или, я не говорю скрытный, а скрытый в обнаружении своих способностей, своих каких-то там талантов. Все скромно, это укрыто, не броско. Все, что скрывается, это все от Бога. Все, что броско наружу, чтобы оценили, увидели, это уже от дьявола. Или не так? Неправильно? Правильно. Друзья, ну тут, конечно, глубокий внутренний смысл, и что такое виссон, и голубой цвет, и пурпуровый, и так далее. Вот, голубой – это небесный, пурпур – это Христос Царь, червленый – это кровь, и так далее. Я сейчас не буду в эти подробности. Но вот скиния снаружи. Посмотрит человек на эту скинию, он не знает, что о ней думать. Ни окон, ни дверей. Козья шерсть. Что там делать? Друзья, вот так посмотришь на христианина, действительно, никакого вида, ничего не бросается в глаза. Вот. Но вот эти вот козьи покрывала, они служили защитой для внутренних покрывал. Внутреннюю красоту не видно. Но мы понимаем, друзья, что скиния – это Христос, да? Это Христос. Ни вида, ни величия, как Исаия говорит. Вот если бы он сейчас зашел бы сюда и сел, ни один бы из нас даже и мысли бы не пришло, что это Христос. Нет. Не так, как его рисовал этот самый художник. 25 лет он его рисовал, Иванов. В Третьяковке висит. ну, это шедевр считается, искусство, нарисовал Христа, он совершенно заблудился, потому что Христос такой не был. Я еще был неверующий, я был в Третьяковке, и там, значит, написано, что к этой картине, он ее писал 25 лет, к ней написано около 2000 эскизов, каждый из которых шедевр. Ну, там каждое действующее лицо из Библии. И он вошел в тупик и пишет Гоголю в Италию: «Коленька, что мне делать? Посоветуй. Картину продать не могу, 25 лет ее пишет. А жить на что-то надо, краски, холсты и так далее». Гоголь оттуда пишет, из Италии: «Тебе, говорит, надо покаяться, и твоя мысль, и твоя кисть побежит быстрее твоей мысли, и ты закончишь твою картину». Гоголь наш брат, он потом покаялся. Несмотря на то, что дьявольщину написал, Вий там и всякое, он потом покаялся. Я думаю, мы его там увидим. Так вот, Иванов заблудился. Христос совершенно был не такой. Во-первых, израильтяне носили короткий волос, а он у него там такой. Он его так идеализировал, Христос такой не был. Он его нарисовал нескромным. Видимо, он Библию не читал. И не, если читал, не понял, что такое скромность. Друзья, ни вида, ни величия снаружи, но зато какой блеск внутри. Это Христос. Семисвечник – полнота света Христа. Стол – это Христос, объединяющий трапезу нашу. Хлеб на столе – это Христос, хлеб, сошедший с небес. Там все Христос. Друзья, ну давайте так. Я сегодня смотрел примеры и Ветхого Завета, и Нового. Ну, думаю, что ветхозаветные примеры, может быть, пока не трогать, а новозаветные примеры, то времени у нас не хватит. Ну, давайте Евангелие от Матфея из 3 главы. Друзья, какой скромный текст, один из самых скромных текстов в Писании. Друзья, я почему говорю о скромности? Потому что нам как никому надо вникать в эти подробности. Мы с вами на витрине. Хор, пианисты, певцы, инструменталисты, мы все с вами на виду. Нет, какая-нибудь старица там сядет, сзади ее не видно. А мы на виду. Так вот, узнают нас или не узнают? Или мы действительно хорошо известны, а на нас делают широкие глаза? Непонятно. Что это такое? Я читаю Матфея 4:13. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься. 100 километров идет пешком. Смешался с грешниками. Никто его не знает, кто это такое идет. А это идет Бог, Творец мира. Акт уничижения, но какая скромность, друзья. И он идет к Иоанну креститься. Господи, да тебе ли? Вот такая скромность. А вот стремление показать себя, это уже не от Бога, да? Стремление хоть немножко бы обратили на меня внимание. Или сыграть, или что-нибудь там, или вот. Хоть немножко. Уже чувствуется, что не то. Или пропеть как-то. Это уже нет Бога. Вот как дьявол разжигает стремление как-то вот, чтобы чего-то достичь, или какого-то положения, или как, или известности, или видом хотя бы, какие-то достоинства свои обнаружить. Давайте посмотрим Матфея 4 главу с 5 текста. «Потом берет его дьявол в святой город, поставляет его на крыле храма». Ну, крылышко храма – это еще полшага, и уже падать надо. Самый краешек. Ставит его на самый краешек и говорит: «Если ты Сын Божий», а он не сомневается нисколько, что это Сын Божий, но такое условие ставит: «Если ты Сын Божий, ты же Сын Божий, ну тогда бросься вниз, ибо написано, ну так написано». Сатана прекрасно знает Библию лучше, чем мы с вами. «Ангелом своим заповедает о тебе». Смотрите, 90-й псалом прекрасно наизусть знает. «Ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, и не приткнешься о камень ногой». Ногой твоей. Так же написано. Так ты же осуществи вот это написанное. Давай вот так вот полетай вокруг храма, так, чтобы все видели, и опять на крыло храма. О, вот это Сын Божий. Друзья, достичь славы вот так вот без страдания, через такой вот сенсационный трюк, кто это делает? Кто делает, чтобы человек себя показал, чтобы оценили его, чтобы обратили на него внимание? Чья это затея? Ну, хоть чем-то выделиться. Кто это хочет? Дьявол. Это его почерк. Мы неизвестны, нас узнают по каким признакам? Что сатане не удается в нас разжечь вот это стремление сделать все на показ. Показуху устроить не удается ему. А иногда удается. Давайте еще посмотрим такие скромные места. Ну, я так сильно много не знаю скромных мест. Тут, наверное, на каждой странице скромные места. Вот одно из скромных мест. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 54 текста. 13:54. «И пришед в Отечество свое, учил их в синагоге Христос, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он, сын?» Друзья, его знали как сын плотника. Вот так его все знали, что он сын плотника, у него там братья, там сестры, а он сын плотника. Ну, что такое сын плотника? Он работает за плату, ему платят, он где-то там дверь навесил, где-то раму. Самая мирная профессия, саха, барана, полы, может быть, там, вот. Он плотник. Каждый день ходит мимо кого-то там с пилочкой или с топориком. У него мозоли на руках. Плотник – это не так просто. Друзья, ему платят. Вот сколько ты сделал, мы тебе заплатили. Он берет и в карман ложит. Вот, друзья, вот такой вот Христос. Трудился как плотник в Назарете, да, его так все знали. Не плотников ли он сын? Друзья, бывает так, что мы понимаем, что человеку вообще-то не свойственно быть скромным, да? Ну, не свойственно быть скромным. Ему хочется выделиться. Любому человеку. Ну, как, это уже другой вопрос. Вот. Кто как выделяется? Я помню, когда был еще неверующий, в Ташкенте жил. И вот интересно, на демонстрацию идут 9 мая. И, мужчины вешают сюда, да? Все вешают. И там и блеск, все. И вот один старичок идет, он уже прям буквально согнулся под тяжестью вот этих вот орденов. Вот. Друзья, каждый ищет что-то показать свое. Вот. И он не в чемоданчике держит это все это. Сколько там, если все собрать, там, я не знаю, пару килограмм, наверное, точно будет. Все вот так вот. У него он согбенный такой идет, вот, на демонстрации. Ну, только чтобы оценили, сколько он немцев побил там или что-то. Вообще человеку быть скромным – это не свойственно. Редкий случай, когда в мире увидишь какого-то человека такого скромного. Но я не знаю даже, чем это объяснить. Как человек в мире скромный? Может быть, хочет… Ну, трудно сказать. Я даже не понимаю этого качества. Потому что, дьявол же, он все держит через вот это вот. Желание показаться, хоть как-то выделиться. Давайте одно из самых скромных мест в Евангелии прочитаем. Это Евангелие от Матфея, 17 глава, с 24 текста. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм». Ну, на поддержание налога вот, в храме, чтобы храм там подремонтировать и где-то. Вот. И собирали они дидрахмы и сказали, «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Ну, с умыслом, конечно, это делали, с большим умыслом. Почему? Потому что если Иисус откажется платить, это будет поводом для обвинения. Он, видишь, он не платит на храм. Вот. И надеялись, что он откажется платить, чтобы было за что зацепиться. Ну, а Петр так по простоте говорит, да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, как тебе кажется, Симон? Иисус уже все знает, весь разговор, это же Бог. «Как тебе кажется, Симон, цари земные из кого берут пошлины или подать, из сынов, или своих, или из посторонних?» Петр говорит, «Я с посторонних». «Итак, сыны свободны». Друзья, сыны царя, то есть сыны Божьи, они свободны. «Храм принадлежит отцу». Так сыну нужно ли платить отцу за храм? Храм принадлежит отцу. А сын принадлежит тоже отцу. Так нужно ли сыну платить за храм? Конечно, не нужно. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду или уду, я не знаю, как правильно. Как правильно брать? Уду или уду? Уду, да? Удочку, уду. Брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми. Друзья, Христос показывает себя как владыка неба и земли. Брось удочку, сейчас приплывет рыба, У нее откроешь рот, а там статир. Рыба когда-нибудь ела деньги? Бог так сделает, что рыба проглотит статир. У евреев есть такая поговорка: если Бог хочет, веник танцует. Ну, не знаю, почему такая вроде глупая, но так вот. Но это ж Бог, если Он хочет. Рыба проглотит статир. Откроешь у нее, найдешь статир. Это Бог. Это Бог сделает. А теперь смотрите. Возьми его и отдай им за меня и за себя. С кем он сфотографировался рядом? С тем, который его потом проклинать будет. За меня и за себя. С кем ты встал, Господи, рядом? Со своим немощным служителем? Ну, единственное, что, Господи, я благодарю тебя, что ты хоть себя на первое место поставил. А если бы было за себя и за меня, вообще было бы тогда плохо. За меня и за себя. Друзья, это лекарство, очень сильное лекарство от гордости. Чтобы кто из нас больной нескромностью, вот, а некоторые настолько нескромны, что они даже не замечают за собой, что они нескромны. Они уже сжились с этой нескромностью, и для них выделяться это совершенно естественно, так как кушать, пить, есть и дышать. Но будем знать, что это не от Бога. И Бог очень хочет нас переделать. За меня и за себя. Друзья, иногда скромность делает проблему. Давайте посмотрим. Просто создает проблему. Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна. Но я прежде всего еще прочитаю от Иоанна. Вот я вспомнил 7 главу, 4 текст. «Никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным». Это для нас, это для церкви. Это для мира. Это сатана, это дьявол разжигает стремление быть на виду. Вот. Никто, Иоанн так говорит, вернее, вот тут вот братья Господа говорят, никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Это мир, но не церковь. А теперь давайте посмотрим, как скромность создает большую проблему. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 21 текста. «Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, друзья, Иоанн во всем своем Евангелии не написал, кто автор этого Евангелия. Это анонимное произведение. И он везде так писал. Ученик, которого любил Иисус. Все. Никто не делает чего-либо в тайне. Это мир. А в церкви совсем другое дело. И он не стал подчеркивать свое участие в этом описываемом событии. Ученик от кого научился, друзья? От кого научился Иоанн? Он ближе всех был к Иисусу, возлежал на груди. Ну, я не знаю, может быть, я ошибусь, не знаю. Но это, наверное, был самый скромный ученик. И это создало проблему. Друзья, и сколько было всяких критических статей, исследований, чтобы выяснить, кто же написал Евангелие от Иоанна. И, наконец, после критических разборов и исследований, выяснили, что Евангелие от Иоанна написал Иоанн. Скромность создает проблему. Друзья, мы тоже иногда сталкиваемся с проблемой. Не знаем, кто автор, кто слова написал, кто песню, а внутри приятно. Слава тебе, Господи, что даже не знаем, кто написал. А прекрасная песня, а мы не знаем, кто написал. Какие слова прекрасные, мы не знаем, кто написал. Ой, слава Богу. Еще один Иоанн. Очень хорошо. Давайте прочитаем такое скромное место. Удивительное место, друзья. 2 Коринфянам, 12 глава. Друзья, это о том, этот весь эпизод, конечно, он намного глубже, но для нас, с нашей точки зрения сейчас, что скромность умеет молчать. Она не выдает свои достоинства. Скромность речи свидетельствует о скромном сердце. Вы посмотрите, какая скромная речь. Не полезно мне хвалиться, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Друзья, хвалиться не полезно. И вот он, как бы, знаете, ну он понимает, что выставлять себя – это безумие. Это не мудро. Но он вынужден это сделать. Он потом пишет в 11 тексте: «Я дошел до неразумия, хвалясь». Это по русскому переводу. Я читаю другой перевод, там написано: «Я дошел до безумия, хвалясь». Друзья, хвалиться – это безумие, без всяких примесей. Но мы этого не понимаем, потому что не вникли в этот вопрос. «Знаю человека, издалека-издалека начинает. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет». Друзья, 14 лет молчал Павел. Скромность умеет молчать. А нескромность все сейчас выложит, лишь бы ее оценили. Друзья, скрытая в сердце красота, она обнаруживается через что? Через молчание. Я много мест вот в Библии сегодня, особенно в Ветхом Завете, про Моисея. Ну, удивительно, какой смиренный этот самый. Кстати, друзья, скромность – это качество чего? Смирение. Скромный – смиренный. Не скромный – не смиренный. Это качество смирения. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле или не знаю, вне тела, не знаю, Бог знает». И он несколько раз подчеркивает, в теле или вне тела. Друзья, у меня один вопрос, непростой. Мы сейчас с вами в теле или вне тела? Точно? Никто не сомневается? А он не знает, в теле или вне тела. Вот так реально, как мы с вами. И он несколько раз говорит. Вот так реально, как мы сидим, он был там. Не знаю, в теле, вне тела, не знаю, Бог знает. Восхищен был до третьего неба. Что такое третье небо? Первое небо до облаков, второе небо до звезд, а третье – престол Бога. Какая скорость? В одно мгновение. Ну, не знал он, в духе или в теле. Не знал он. Друзья, это мы сейчас подчеркиваем момент, что скромность умеет молчать о своих достоинствах. И знаю о таком человеке, только не знаю о таком человеке. Как ему тяжело это открывать. Он, прям я вижу, как он мучается в сердце своем. И знаю о таком человеке. Палец держит. Он тот человек, он там. И знаю о таком человеке. Только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен. Да нет, не я. Мне так трудно на себя пальцем, прям вот, ну, очень тяжело скромному человеку похвалиться. Он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых нельзя пересказать. Друзья, в раю мы больше всего удивимся то, что увидим или услышим. Мы, наверное, больше думаем: о, так красиво, так увидим. Я помню, у меня это Ольга болела, вот, ну, уже скоро умирать, и вот пришел диакон и принес такой большой апельсин. Такой, где он его взял, большой апельсин? Она взяла так, и его спрашивает. Ну, она мало что понимала в Библии. Вот, она говорит: а это там будет? Он расплылся и говорит: обязательно будет. Она больше его расплылась. Ну, вот, то, что увидит там все. Друзья, оказывается, там больше будем внимания обращать на неизреченные слова. Вот там что будет. Слушать будем Христа, да? Вот. Получил, видимо, получил откровение чрезвычайной важности для церкви. Слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Это совсем в другом измерении. Ни на каком языке вот это все не выговоришь, что там он слышал. Таким человеком могу похвалиться, с собой уже не похвалюсь. Ой, друзья, давайте на скрижалях сердца своего напишем: с собою не похвалюсь. Ну, кого-то я похвалю. Кого-то похвалю, как он говорит. Человеком могу хвалиться. Ой, брат, так он дирижирует, у него такой тембр, он так хорошо. Ой, а я нет. Собою нет. Разве только немощами моими. Вот этим можно. Да ну, что я там могу? Впрочем, здесь слом идет. Это, я думаю, самое тяжелое слово для него. Как у него только ручка повернулась. Впрочем. Все. Модуляция в такую далекую тональность. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен. Друзья, смотрите, захочу хвалиться, потому что скажу истину. А теперь палец уже все больше и больше. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне. Все, палец держит на себе. Подумал о мне, нежели сколько во мне видит или слышит. Друзья, смотрите, когда... Теперь говорит, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, возможно, это болезнь глаз. Ну, так богословы говорят, может быть, это глаза у него больные. Вот. Точная природа жала скрыта. Ну, он никогда не жаловался, никогда не возмущался по поводу вот этого жала. Вот он просто говорит, дано ему вот так вот от Бога, чтобы я не превозносился чрезвычайности откровений, и дано мне. Ну, Бог дал ему такой жало, что ж теперь делать? Вплоть ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Какое-то, видимо, хроническое заболевание. Вот. Ну, а от жала, видимо, тоже была какая-то польза. Она держала в смирении. Вот это жало держало его в смирении. Трижды я молил Господа и так далее. А потом уже, говорит в 11 тексте, я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Друзья, ну почему мы должны говорить и надо говорить об этом? Надо говорить о том, что скромность, она мертва для тщеславия. Мертва. Потому что мы с вами, ну если были бы в мире, мы с вами кто были бы? Артисты. Артисты на виду. Ну как нам сделаться, чтобы мы в сердце своем не были артисты? Чтобы мы вот... Особенно нас касается, потому что мы с вами на виду. Мы музыканты, хористы, регента, аккомпаниаторы, на виду у всех. И как легко сделаться нескромным. Ну, может быть, еще как-нибудь это для сестричек тоже. Я сегодня утром читал такое место вот в Ветхом Завете. Четвертая книга Царств, 30 глава. «И прибыл Иуй в Изриэль». И Иезавель же, получив весть, нарумянила лицо свое, все это место знают хорошо, да, и украсила голову свою, ну, какая-то там обычная косметика женщин Востока. Что они там делали с головой со своей, я не знаю. Чем они румянили, ну, сейчас набор, конечно, больше, чем тогда, да, косметический. Я даже не знаю названия, какие там, пудра, я знаю, раньше пудрились, красились, вот здесь вот губы красили, по-моему, брови щипали. Этими, не плоскогубцы, а эти, как называется это? Щипцы. Вот. Ну, что еще делали, я не знаю. Вот такой склеротический румянец наводили. Вот. Ну, это духи вот, с пульверизатора-то. Друзья, надо отметить, что в то время, делали все это с головой. А сейчас, какая там голова? Сейчас все украшают. От головы до пятки. Чего только какие побрякушки только не висят. Надо сказать, друзья, что и в наше братство проникает дух Иезавели. И это очень заметно. Если посмотреть, что было лет 10-15 назад, совсем не то. А дух Иезавели чем характеризован? Украшать себя, украшать внешность. Пышность, одежда, наряд и все. Вот. Но еще характерно тем, что дух Иезавели, он не хочет каяться. Украшать хочет, а каяться не хочет. И в Откровении, во второй главе, «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Дух Иезавели – это желание украшаться и нежелание каяться. Вот это тоже нам надо... учесть. Друзья, ну, давайте оставим время для молитвы. Ну, вот я тоже хотел бы вот как-то скромнее быть. Я понимаю, что чем ближе к Иисусу, тем скромнее. Самый скромный, видимо, был Иоанн, потому что он возлежал на груди Иисуса. Чем дальше от Иисуса, тем меньше скромности и больше желания себя показать. Это совершенно естественно. Вот, ну, как сделаться скромным? Ну вот хочется скромным, но Бог показывает нам один путь. Сблизься со мной, как Иоанн на груди, и будешь скромным. Я удивляюсь, друзья, вот сегодня я в отношении этого Моисея, да, вот еще одно качество скромности. Подходят люди к Моисею, по поводу Пасхи, это числа 9 глава, по поводу Пасхи. И немножко с возмущением так, ну почему мы должны от Пасхи отказаться? Ну мы не чистые от прикосновения к мертвым телам, ну где-то отца похоронили, где-то маму. Вот. Ну а почему мы не должны Пасху? Вот. Давай мы тоже Пасху это будем праздновать. А Моисей не знает. И Моисей сказал, постойте, я послушаю, что повелит о вас Господь. Друзья, он не постыдился сказать «не знаю». Моисей говорит «не знаю». Он не считает, что он подрывает себе авторитет. Друзья, что, ну, какой-то, что он такой ученый, он такое высокое положение занимает, а могло показаться это унизительным. Я не знаю. Я послушаю, что... Друзья, как трудно сказать «не знаю», да? Даже когда человек не знает, он начинает говорить. Он не хочет показать, что он не знает. Удивительно, друзья, вот это, насколько Моисей был скромный. А помните, когда к нему пришел Иофор? Я сегодня утром особенно как-то вот обратил на это внимание. Вот. Это 4 глава, 18 текст. «И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тесте своему, и сказал ему, «Пойду я возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли они еще». Ой, какой он был скромный. А накануне что произошло? Он ни слова не говорит о том, что здесь произошло. А что произошло? Он бы мог сказать, Иофор, ты представляешь? Я видел великое явление. Куст горит и не сгорает. Целый час горит, куст и не сгорает. Ты представляешь, что мне Бог показал? Молчит. Это Моисей. Он бы мог сказать, ты представляешь, у меня вот в руке палка была. Я ее бросил, она стала змеем. Ты представляешь, с кем ты разговариваешь? Мало того, а я этого змея за хвост схватил. Друзья, это самое опасное предприятие – хватать змея за хвост. Обычно берут рогатку и голову или шею ему тут при... Потому что схватишь за хвост, а у него жало-то открыто. Да я его за хвост ни слова не говорил. А помните Езекию, этого хвостунишку? К нему пришли послы. Он все показал, каждую деталь, все кладовые, вот это и это с такого материала, вот это оружие, вот это парфюмерия, все показал. Это от Бога. О чем будем молиться? Господи, мы дети Твои. Мы неизвестны, но нас должны узнавать. По таким-то признакам. Но главным образом по скромности. Скромность сердца, она в скромности речи. В скромности поведения, в скромности запросов, вот, в скромности того, что он не знает, он не говорит. Раз он не знает, он молчит. Вот так вот нас и узнают. Мудрые мы или не мудрые. Давайте попросим Господи, ну сделай нас. Мы самые видные люди. Вот, ну пресвитер, да и мы. Мы же все на витрине. И как хочется, чтобы нас узнавали. Пришел неверующий человек, он сразу понял. О, здесь совсем не то. Вот я святых людей узнаю. Я сейчас вот в курсе были в Могилеве. Вот, но я встаю рано, темно еще, темно. Я думаю, что такое огни какие-то? Думаю, что за огни? Никогда не было, и вдруг какие-то огни движутся. Жду, где-то, наверное, в 5:30 утра идут. Приближаются эти огни. Толпа идет со свечками. Вот, православная толпа со свечками. Ну, вы знаете, это заблуждение, да? Эти свечки, это огонь, где-то там чудесный огонь где-то загорелся. Это у них фантазии эти обдурочные. Вот, и этот огонь, он как бы не жгет. И вот от этого огня там все огни в каждую церковь. Вот это какой-то священный огонь. И вот они несут. Не дай Бог погаснет. Она опять возвращается в храм и там зажигает и опять несет. И вот они все несут, вот так вот бабушки эти свечки несут. Приблизились, и вот почти уже вот, и смотрю, священник, такой важный священник в этом балахоне, значит, это с крестом такое, знаете. А они тоже могут сказать, нас узнают. Но по какому признаку узнают? А вот по какому? По наряду. А сними с него этот маскарад, узнают ли они его? Друзья, давайте будем молиться, Господи, чтобы, как Ты, Тебя не узнавали. Ты был покрыт шерстью, козьей шерстью, ни вида, ни величия. Вот так и дети Твои. Давайте будем как-то вот больше обращать внимание, где у нас выскакивает вот на такую нескромность. Господи, прости, прости. У меня появилось желание показаться, чтобы обратить на себя внимание. Прости меня. Звучанием или чем другим, вот, жестами и так далее. Прости. И жесты-то должны быть скромные у нас. Иногда машут, друзья, так, что прям не знаю. Вот, желание показаться, и какие-то вот такие вот вещи там кривляются. Почему? Надо строго и скромненько. Вот это тогда неизвестно. А эти дирижеры ихние, мирские, не знаю, что там творят. Там такой балет устраивает перед оркестром. А надо скромненько все. Давайте помолимся, вот, чтобы было бы действительно, как мы начали. Мы неизвестны, а нас узнают. Аминь. Помолимся.